Дорогие братья, я прочитаю короткий стих, а потом присядите. Книга пророка Исаия, 40 глава, 1 стих. Книга пророка Исаии, 40 глава, 1 стих. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Присаживайтесь. Нам братья сказали, что нужно представиться, хотя я предполагаю, что вы знаете, я у вас не первый раз. Фамилия моя Ситковский, зовут Павел. Служение мое пресвитером, несу пресвитерское служение, город Мирефа, Харьковская область. Сейчас брат передо мной говорил о любви, о доказательстве любви, а моя тема будет об утешении. Я хочу обратить внимание, это повеление Господне. «Утешайте, утешайте народ мой». Братья, в нашей жизни земной много скорбей. Ну, к этой скорби приходит наша испорченная природа, ошибки наши. И от ошибок нередко мы сами скорбим или скорбят домашние или ближние наши. Ну, даже вот в семейной жизни. Однажды у нас шло сочетание. Вот брат сочитывающий дает наставление. Я сижу, слушаю тоже. Недалеко две сестры сидят. Сестры лет, может быть, около 40. Это многодетные матери. И когда брат читает такое слово, чтобы, ну, повинуйтесь своим мужьям. Как вы думаете, сестры довольны слушать? Приятно слушать такое слово, а? И вот одна комментирует другой, ну так в полголоса, ну мне даже показалось, чтобы я слышал, я так недалеко сидел. Я говорю, да что еще, братья, могут сказать? Повинуйтесь, повинуйтесь, и вот такое все. Ну я запереживал и думаю, ну почему так? Ведь это слово, которое Бог сказал, почему слово Божье критикуется? И стал об этом рассуждать и сделал вывод такой, что нередко мужья виновны в этом. Бог дал им положение такое или ответственность такая быть главою, то есть управлять. И бывает, управляют так, что ну, кому-то трудно такого управления. Я сам водитель, ну, в смысле, профессиональный. Я даже одно время на автобусе ездил на большом. Я знаю одно такое, ну, принцип, что если неосторожно управлять автобусом, то пассажирам тошнит. Нельзя резко тормозить, нельзя резко крутить рулем. И если кто-то из водителей не имеет опыта автобусников, то от этого управления тошнит. Так бывает в семье. Кто-то глава, а от этого кому-то тошнит. И поэтому ненависть и так далее, неприязнь, так, слушать это. Ну, к чему я это говорю, этот пример? Что много скорбей, и мы все скорбим. И семейные, и молодежь, даже дети. Ну, когда мы анализируем, если причины скорбей у детей – ну, может быть, нам кажется, такое это мелочь, но для них это тоже серьезно. Кто-то не такое слово сказал, кто-то не так посмотрел, кто-то не уделил внимания, кажется, ну, мелочь, а для них это скорбь. Мы когда становимся взрослее, у нас, может быть, побольше скорби, переживания, может быть, переживания о неверующих детях своих, понимаем, что это вопрос спасения и так далее. То есть много скорбей в нашей жизни. И Бог это знает. И Господь повеление такое оставил нам. Утешайте, утешайте народ мой. Я хочу привести несколько библейских примеров. Бывало, когда народ Божий, то есть Израиль, впадали в грехи, то Бог послал пророков, их наставляли, обличали. И бывали такие случаи, когда Бог наказывал. Ну, допустим, Бог определил народу израильскому вавилонский плен. 70 лет народ израильский был в плену вавилонском, много скорбей, много переживаний. И когда это произошло, когда молодых погнали уже в плен, то именно об этом Иеремия пророчески говорил. «Плачет Рахиль о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Ну, второй раз это же пророчество повторилось, когда вот убивали младенцев при Рождестве Христовом. А в первый раз это вот в Вавилонском плене было пророчество. «Плачет Рахиль о детях своих». Но когда мы внимательно почитаем пророческие послания, ну вот книги пророков, малые пророки, большие пророки, мы видим вот такое интересное вот, ну, Божья забота, действие такое. Бог много говорит об утешении. Ну, допустим, один из пророков, малых пророков, пишет о том, что Господь не оставит нас вот в таком состоянии. Пишет о том, что нужно строить храм, потому что в последнее время Господь Спаситель, то есть Мессия, придет в храм, нужно строить его. И такие вот пророческие слова, они побуждали народ израильский, ну, выполнять, ну, допустим, построить храм, потом строить стены города Иерусалима. И вот, ну, мне поручили преподавать на библейских курсах предмет этот, ну, о книгах Ветхого Завета. И я впервые узнал видение, да, прошу прощения, выскочил это слово. Вот и из учебника, который вышел у нас в братстве, я узнал такую интересную деталь. Какая цель была написания книги «Паралипоменон»? Ну, мысль такая там, что книги «Царств» были написаны уже, а книги «Паралипоменон» писали после Вавилонского плена. Предполагают, что книгу «Паралипоменон» у народа израильского одна книга, у нас две, первая и вторая «Паралипоменон», а у них одна, то есть, ну, в два раза больше, но одна книга. И написал ее Ездра. Ну, это предположение. И есть основания так считать. И цель была, чтобы народ израильский, который был в большой скорби, переживании во время Вавилонского плена, ну, 70 лет, это поколение поменялось. Кто-то совсем юным ушел в плен, а теперь ему, может быть, 90 лет или 80. А кто-то уже родился во время Вавилонского плена. И они себя видели и чувствовали ничтожными. То есть в плену были рабы. И у них не было родины теперь. Город разрушен, Иерусалим. Храма нету. Государства ихнего нет. Теперь они ничтожные рабы и пленники. Но это особый народ. Но ценность как народа израильского, как Божьего народа, оно было потеряно, понимание этого. И вот книга «Паралипоменон», посвященная тому, чтобы опять народ израильский понял, что они особый народ, народ Божий. И поэтому в этой книге «Паралипоменон» ничего не говорится, допустим, о грехах Давида, о Сауле почти ничего, так несколько слов всего, что он умер и все. Больше о Давиде сказано, и только положительное. Хотя у него были грехи, хотя у него были и минусы его. Но об этом не пишет автор книги «Паралипоменон». Почему? Потому что цель написания, чтобы народ израильский понял, что они народ Божий. И Бог великое совершит и в этом народе, и через них совершит, то есть спасение совершит. Для того, чтобы утешить их в тех скорбях, которые они теперь оказались. И многие пророки именно такую цель Бог ставил перед ними. Много писали или говорили утешения, что Господь простил, Господь не оставит, Господь благословит. Я это хотел сказать о том, что ну, Господь так поступает. Он много говорит в утешение. И даже то повеление, которое я прочитал, утешайте, утешайте народ. Ну, такой пример еще скажу из Ветхого Завета, как, ну, как пример, как это делать, как утешать, как доброе сказать. Это вот Иосиф. Он пережил много скорбей. Его совсем юным еще, ну, похоже, лет 17 ему было, когда его братья продали. Он стал, значит, теперь рабом в Египте. Потом попал еще и в темницу, многие годы там пробыл. Прошло время, теперь все открылось. Встреча с братьями, встреча с Иаковым, отцом его. Много лет прошло теперь уже, когда вот дети и внуки Иакова живут в земле египетской. И настал тот день, когда Иаков умер. Запереживали братья. Придумали историю и приходят с этой историей к, его, к, этому, к Иосифу и говорят, говорит ему, когда отец умирал, он попросил передать просьбу такую тебе, не мсти братьям твоим. Но мы не читаем, что Иаков это передавал. Похоже, они сами придумали. Но интересно вот что. Прошло много лет, но они покоя не имели. Они в тревоге были, что когда-то Иосиф им отомстит. И теперь вдруг умер отец. Что теперь будет? И сказано, Иосиф заплакал. Говорит, братья, разве вы не видите, что это не вы сделали, это Бог сделал, чтобы сохранить жизнь много, большому количеству людей? Они подумали, да и правда, не так уж мы и греховные, да? Ну, если Бог это делал, ну, нас использовал только. Так они большие были грешники в этом или нет, что продали Иосифа? А он говорит, нет, да вы, это ж не вы сделали, это Бог сделал. Иосиф нашел те слова, как их утешить. И они успокоились и возвращаются домой. Им теперь хорошо стало. Много лет, хотя они живут уже, им хорошо. Иосиф им жизнь устроил, но они покоя не имели. Они носили тревогу в сердце своем. И теперь только Иосиф сказал им то слово, которое их утешил. И теперь им хорошо стало. Теперь они успокоились. Богу угодно вот поступок Иосифа. Или вот еще простой, знакомый пример тоже. Это... Иефай. Прошу прощения. Это Иефай. Когда выступили против него ефремляне, и он тоже нашел слово, короткое слово, ну, которое утешило. Он говорит, да вы больше сделали, чем я сделал. Когда ему предъявили претензию, почему ты не пригласил на войну нас? Даже хотели войну открывать против него. Как? А, Гедеон. Да. Конечно, Ефремова, да, Гедеон, совершенно правильно, благодарю. Ну и он говорит, да вы больше меня сделали. Ну что, что я такого сделал, сколько вы? Они подумали, да и правда. Он нашел то слово, чем утешить братьев своих. И не произошло войны, и им хорошо стало. Он нашел возможность такую сказать слово утешение. Братья, утешать народ Божий, это не значит закрыть глаза на грехи. Я однажды вот был свидетелем вот такого утешения, когда ну, большая сложность произошла у молодых семейных, и они разошлись. Ну, не оформили еще развод, ну, жена собрала вещи свои, ушла, муж остался вот один, это переживание, это, ну, раньше так не делали, я помню еще с юности моей, а сейчас как-то... Ну, бывает такое. Это большое переживание. И вот собрались несколько служителей, пригласили их отдельно с женой беседуем, отдельно с мужем. Ну, правда, плохо поступили. Плохо. И вот один служитель, пожилой уже в возрасте, говорит, к Конечно, ну, это жене, ну, так видно было, что она больше виновата в этом. Говорит, конечно, это ты плохо поступила, но хочу сказать, не все потеряно. Вот мы выслушали мужа твоего, мы выслушали тебя. Я нахожу, не все потеряно. Можно поправить, и вы будете хорошо жить. И вы знаете, он преподнес так, что в нее появилась надежда, что все можно поправить. Помолчала, говорит, но ведь все знают. Ну, вы если наладите отношения, оно забудется. Ну, сейчас переживания есть и в церкви, все, все это забудется. И я знаю примеры, начал рассказывать примеры, когда тоже сложности были, и думали, что уже не будет, ну, не смогут сохранить семью. А потом все наладилось, и потом они еще многодетные стали. И знаете, когда чувствуется напряжение, спадает у нее, помирились, сошлись, все, все наладилось. Ну, нужно было это слово сказать. Не все потеряно, можно все восстановить. Поверила в это, и восстановилась семья. Нужно говорить правду, но говорить так, не чтобы к разрушению или к унынию. Нередко мы слышим такое, вот, когда отвечают, а я прямой человек, я не могу лицемерить, или а я за правду. Ну, слушай, дорогой, если твоя правда приносит скорбь, если от твоей праведности люди ожесточаются, если от твоей праведности разбегаются, значит, что-то не в порядке. Господь говорит слово, утешайте народ. Нет, не закрывайте глаза на неправду, не закрывайте глаза на грехи. Но вникать так, чтобы слово утешения прозвучало, чтобы на душе появился покой. Вы знаете, этот покой, человек, вообще мы так устроены, что для души человека это самоценное. Ну, вот я привезу из жизни Иисуса Христа, из Его служения. Пришла женщина, которая очень... распутный образ жизни вела. Репутация у нее плохая. Известно было, что она распутный образ жизни ведет. Когда Христос был приглашен с учениками в дом Симона Фарисея. Ну, я не буду подробно рассказывать, но это тот случай, когда она плакала и мывала слезами ноги Иисуса. И хозяин дома только подумал, если бы он был пророк, знал бы, кто и какая женщина прикасается. Господь там задал вопросы ему, а потом говорит женщине, иди с миром. Какое это хорошее слово. Да, она грешница. Она плохо жизнь провела. Но Господь подарил ей мир сердечный. Иди с миром. Или другой женщине, которая взята в прелюбодеяние, говорит, никто не осудил тебя? Нет, никто. И я не осуждаю тебя. Почему тянулись к Иисусу? За это ревновали... первосвященники, за это фарисеи ревновали. Но почему люди тянулись? Потому что, повстречавшись с Иисусом, получали мир сердечный. Или вот, допустим, даже апостолы. Они сильно запереживали уже после смерти и воскресения Иисуса Христа, когда Он говорил, что «Я уйду к Отцу Небесному». Они сильно переживали об этом. Им было страшно оставаться без Него. И вот Он хочет утешить их, и говорит такие слова. Я пошлю другого утешителя. Значит, ну это идет речь о Духе Святом, но он другой. А первый кто? А первый сам Иисус. Он первый утешитель. Ну вообще Иисус много делал доброго, нужного для ученика. Ну допустим, когда была буря на море, и они думали, что уже не выживут. Короткое слово «умолкни, перестань». И великая тишина. Это много сделало, правда? Когда они не могли покормить большую толпу и говорили, да это много денег нужно, Господь благословил пищу, и все вдоволь поели, еще и осталось. Ну, можно перечислять и перечислять, как хорошо было апостолам с Иисусом. Но не это больше всего побуждало их скорбеть о том, что Иисус уйдет от них. Потому что несравнимо больше это внутренняя тишина, это утешение, которое они получили во Христе Иисусе. И поэтому, говоря о том, что Он уйдет, Он не сказал им: да не переживайте, у вас всегда будет пища. Не переживайте, вы не утонете на озере. А Он сказал: я вас не оставлю, утешение будет, Дух Святой будет утешать. Братья, если мы научимся говорить слово «утешение», мы будем непосредственные сотрудники Духа Святого. Одно из назначений Духа Святого, ценное назначение, Он Дух-утешитель. И поэтому хотелось вот в виде назидания сказать: братья, Господь призывает нас к этому служению. Я в последнее время рассуждаю об этом и себя лично проверяю, способен ли я говорить слово утешения. Да, нам, пресвитерам, приходится разные вопросы решать, разные случаи происходят в церквах. У нас тоже наша Мирфианская церковь, большая церковь, 350 членов почти у нас, плюс подростки, плюс дети, всего с подростками и детьми 570 человек в нашей церкви, я имею в виду и членов, и не членов. И люди разные. Способен ли я говорить слово утешения? И стал проверять себя. Вот прошел день, я ложусь отдыхать уже, проверяю, кому я сегодня сказал слово утешения. Утешил ли я хоть кого-нибудь или нет? И нахожу, что вот сегодня нет, завтра нет. А когда я тогда говорю? Как этому научиться? И стал рассуждать об этом, то есть контролировать себя. Вот встречаюсь с человеком, который в переживании. Я уже рассуждаю, ведь Господь мне повелел: утешайте народ мой. И думаю, как его выслушать, и какое слово ему сказать, даже как ему выговорить, как его поругать, чтобы в конце беседы нашей ему стало хорошо, чтобы он получил мир в сердце, чтобы тишина воцарилась в его сердце. Пусть Господь благословит нас всех, братья. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь Бог ваш. Аминь.